Ну что ж, дорогие братья и сестры, мне нравится, что вопросы ваши не убывают, а если учесть, что не убывают и темы, которые я и без ваших вопросов собираюсь рассматривать, то, похоже, нам придется еще годик заниматься апологетикой, если так дальше пойдет. Здесь вопрос один касается психологии, о месте психологии, об отношении православном к ней. Но прежде всего, надо иметь в виду, что в прошлом веке психология возникла первоначально как антитеза религии, антитеза духовности, как попытка с научной точки зрения объяснить душевное явление. Первоначально это вообще строилось на достаточно примитивном уровне с той точки зрения, что души-то у человека вообще нет. И душа человека лишь производная функция его работы, его мозга. И поэтому психология с самого начала занималась лишь рассмотрением поведения человека в тех или иных ситуациях. А сейчас очень много работ православных появилось в продаже, которые исследуют классиков психологии Фрейда, Юнга. Дело в том, что, например, Юнга очень часто противопоставляли Фрейду, в том смысле, что Фрейд все-таки идет от надуманных комплексов, в то время как Юнг идет от попытки с точки зрения веры преодолеть все соблазны Фрейда. На самом деле ряд брошюр православных, которые сейчас продаются, достаточно верно показывает, что Юнг вовсе не был верующим человеком, ни тем более христианином в своих построениях, а скорее был оккультистом восточного такого типа, с оглядкой на теософию и тибетскую магию. Но дело в том, что психология взялась не за свой уровень. Психология, конечно, имеет право на существование. Она возникла, вероятно, из-за того, что человек вырос в своем сознании и ощутил потребность подробнее исследовать те процессы, которые происходят в душе. Однако, не опираясь на божественный авторитет, который помог бы психологии правильно рассмотреть, что есть человек, она исследовала его автономно, претендуя также и на духовный уровень. Так, например, Фрейд объяснял религиозность человека, исходя из его сексуальных комплексов. Это подтасовка фактов, понимаете? Потому что если психолог говорит, что в человеке религиозная и сексуальная сферы жизни в каком-то смысле связаны между собой, он будет прав. Но если он скажет, что религиозная сфера исходит из сексуальной и вызвана только какими-то комплексами, он не прав. Фрейд сделал удивительную вещь. Вообще очень многие на этом спотыкались. Мы ведь с чего начинаем Ветхий Завет? С рассказа о первородном грехе. Дело в том, что вообще представление о первородной, первичной, всеобщей испорченности человеческого рода, оно помогает объяснить многие вещи. Оно может правильно показать человеку нынешнее состояние и затем, возбудив жажду спасения, дать надежду. У нас она в христианстве, во Христе понимается, эта надежда. В других случаях, не опираясь на христианские представления о человеке, на библейские представления, психолог опять же имеет дело с теми же проблемами, однако не веря или не имея представления о первородном грехе, пытается это объяснить по-другому. Так, например, в своей работе «Происхождение семи частной собственности и государства» Энгельс пытался представить себе жизнь древних людей исключительно как такое стадное существование, причем с повальным промискуитетом, где, так сказать, ничего не значила семья и личные отношения. Дескать, лишь потом, с развитием средств производства, в древнем человечестве стала выкристаллизовываться семейная идея. Удивительно, что Энгельс не мог не видеть, что некое подобие семьи, семейного гнезда есть у животных, у птиц, но он первоначально, но он отказывал в этом человеку. Это была чистая гипотеза, потому что надо же было как-то объяснить те процессы, которые потом произошли. Фрейд еще дальше пошел. Он явно видел вот эту испорченность в человеке, но он не мог ее никак описать. И тогда, а при этом он, как вы знаете, исходил из мысли о том, что одним из сильнейших движущих сил человеческой личности, человеческой истории является так называемый Эдипов комплекс. Вообще это удивительное свойство такого рода учителей. Им что понравится, и что в истории человечества, и что они в себе ощутят, или на своем опыте что-то, так сказать, испытают, они потом вносят в теорию, и вокруг этой теории, и вокруг этого факта строят, пытаются на него нанизать и объяснить им все жизненные факты. Так, например, основатель секты Богородичная Церковь или Богородичный Центр в детстве испытывал очень большие проблемы от своей матери, которая над ним издевалась и всячески унижала его и ненавидела его. А затем он в теорию своей секты это и внес, что настоящей нашей матерью является Пресвятая Дева Богородица, а настоящие матери, земные матери наши, это наши главные враги, ненавистницы, и мы должны их возненавидеть, от них отказаться и так далее, и так далее. Он имел такой опыт, этот опыт он впоследствии попытался объяснить религиозно, объяснить как основу, так сказать, своей будущей теории. Точно так же поступает и Фрейд. Он пытается понять, в чем же червоточина первичная человека, и выдумывает миф о том, что, дескать, когда-то в первобытном обществе, среди, так сказать, диких пещерных людей, само бытие которых на самом деле является лишь гипотезой, среди вот этих людей, дескать, однажды, когда-то произошло страшное убийство, что люди восстали, значит, молодые мужчины в племени восстали против старейшины отца, убили его, и с тех пор вина за это убийство, постепенно распространяясь в человеческом роде, тяготит все человечество. Это и есть универсализация Эдипова комплекса. Для тех, кого не ясно, Эдипов комплекс – это... Эдипов комплекс связан с древним греческим мифом о царе Эдипе, который в детстве оказался на чужбине и не знал о том, что происходило у него в семье, а когда вернулся, во время одной из встреч на дороге он поссорился с человеком, убил его в этой драке, потом пришел в город и женился на овдовевшей его жене, которая была царицей этого города, правительницей, не зная о том, что человек, которого он убил, был его отец, а женщина, на которой он женился, была его мать. Потом он, узнав об этом от каких-то там богинь или от каких-то прорицателей, он ужаснулся, мать собой покончила, он себе выколол глаза и чуть ли не пророком стал, который теперь знает истину. Вот на основании этого мифа Фрейд построил мысль о том, что в каждом человеке вот этот комплекс вины, от которого потом надо освободиться, комплекс вины древнего человека, убившего своего отца. Да, мы действительно убили в себе отца, тогда, когда мы ушли от Отца Небесного. Но это надо знать. А если этой веры нет, если нет этого откровения, рождаются суррогаты вот такого рода. Такого рода суррогаты. На Западе психология, конечно, особенно это видно даже в фильмах их и в постановках, психология очень часто является конкуренткой религии, и церкви, вернее, конкретнее сказать, церкви и священник, и психолог часто конкурируют друг с другом, вольно или невольно. И очень часто даже бывает так, что психолог пытается помочь решить человеку те проблемы, которые на самом деле помог бы ему только священник, а священник очень часто выступает в роли такого домашнего психолога, который в каких-то ситуациях просто объясняет, как выгоднее совершить сделку, как лучше, значит, повести себя с тем или другим человеком, и это уже совсем не по Христу, а скорее по Дейлу Карнеги все получается. Кстати говоря, о Дейле Карнеги есть тоже замечательная брошюрка, по-моему, священника Михаила Дронова. Обратите внимание на эту брошюрку, там фотография двух или трех священников, стоящих в соборе, и, значит, там приводится замечательный сравнительный анализ христианской аскетики и, да, и, значит, вот этой вот системы эгоистической и властной системы Дейла Карнеги, которая, кажется, казалось бы, так сказать, такой замечательной, на первый взгляд, системой вежливого поведения, отношений с ближними и так далее. И возникает вопрос сегодня, вот уже, когда человеческое сознание все-таки прошло и через неверие делает новый виток, каково место психологии? Я скажу об этом коротко. Психологию нужно воцерковлять. Психология пусть действительно занимается не духом и не телом, а промежуточной частью, душой. Действительно, пусть она занимается тем, что помогает человеку в каких-то случаях ситуационных, помогать ему в его проблемах, в его поведении, но она не должна замахиваться на духовное. Вот где, опять вот где происходит смешение, так сказать, уровней, происходит полная подмена. Вот я хочу привести такой вам пример. Обычная статья, в свое время, когда я был в Крыму, вот я купил газету на Украине, и, значит, вот я прочитал. Здесь такой рассказ о зверском отце, который терроризировал свою семью, терроризировал дочь, и в дочь влюбился молодой человек. Он на ней женился, отец все равно не оставлял их в покое. И однажды, значит, чувствуя, что он уже как бы не интересует дочь, что дочь больше вышла из его власти, он явился в их дом, пока мужа не было дома, и свою собственную дочь убил. Вот. Просто потому, что она не была его, больше не была его рабыней. Значит, здесь приводится фотография счастливых молодоженов во время свадьбы, приводится фотография озверевшего, действительно совершенно озверелого этого отца. Но интересно, я эту статью, естественно, не для того, чтобы рассказать вам об одном печальном, еще одном печальном случае. Вот здесь в конце комментарий психолога. Некая женщина, не буду называть, член Европейской ассоциации психотерапии. Посмотрим внимательно на то, что она пишет. Его фамилия Афанасьев, этого убийца. Афанасьева можно было бы понять, совершен свой поступок в состоянии аффекта. Но грозный батя отомстил умышленно. Он не привык, чтобы ему перечили, тем более дочь. Видимо, у отца заниженная самооценка. Комплекс маленького человека, который он пытался истребить таким вот образом. Я, мол, покажу вам, кто в доме хозяин. Думаю, что его проблемы тянутся из детства. Если проследить жизненный путь, то наверняка окажется, что когда-то Афанасьева подавляли и унижали старших. Самое страшное во всей этой истории, что человек не только убил дочь, но еще и испортил жизнь жене и зятю. Скорее всего, парень теперь сам будет пытаться отомстить. Я бы хотел обратиться к Виктору, это молодой. Терять близкого человека тяжело, но тебе сейчас главное не потерять себя. Постарайся пережить стресс и не озлобиться. И главное, попытайся простить тестя. На преступление он пошел из-за своей слабости. Это поможет тебе пережить черную полосу судьбы и начать жизнь заново. Вот вроде бы все правильно написано с психологической точки зрения. Но оторопь берет от этого комментария. Потому что здесь, в общем-то, характерная особенность подобного подхода – это проглядывающее абсолютное равнодушие к тому, что там на самом деле произошло. Чтобы давать такие советы, я даже приведу такой пример, чтобы давать такие советы, прости его, исходящие не из психологии, а из христианства, прости его, своего врага и ненавистника и убийцу, нужно, во-первых, жить этим духом, чего не чувствуется в этих комментариях, а во-вторых, прежде всего, пережить с этим человеком эту скорбь, пойти даже на какой-то, ну, в данном случае, в переносном смысле, крест вместе с этим человеком, войти в его боль и помочь с помощью собственной веры, помощью этой, выйти из этого состояния, а уже потом давать советы. Прости, подумай, его ведь тоже жалко, и так далее, и так далее. Потому что и тот человек... Да, и вот это тоже очень интересный разговор. Заниженная самооценка, завышенная самооценка. Здесь есть некая противоположность христианскому подходу. Мы призываемся к тому, чтобы перед Богом именно иметь заниженную самооценку, для того, чтобы нам Бог дал высокую оценку, а не наоборот. Чем больше мы начинаем кичиться своей оценкой, самооценкой, тем более мы похожи на мыльные пузыри в глазах Божьих. Другое дело, что есть люди угнетенные, у которых, так сказать, которым нельзя говорить о смирении много и долго и неправильно, потому что они и так уже как бы раздавлены жизнью. Такому человеку надо протянуть руку надежды, сказать, что Господь тебя любит, что Он тебя поставил царем во вселенной, что Он тебя, так сказать, что Он тебе желает спасения и Царства Божие. Такому человеку, конечно, его нужно вывести из этого состояния. Но, в общем-то, это общий психологический подход. Удалитесь от низкой самооценки. Сами себе дайте высокую оценку. Без христианского освещения этих фактов это звучит как полная антитеза христианства. То есть гордыня, самообожествление. И, так сказать, в данном случае это тоже прогляд. Я, правда, советовался здесь с психологами, и мне сказали, что с точки зрения их психологических приемов такой ответ в межчлены международной ассоциации тоже весьма неграмотен. Но это я не знаю, это и они сами считают. Но вот меня лично покоробил вот этот момент, что ясно, это трагедия, ясно, что папаша бесноватый, несчастный, все, но прежде всего, если уж давать какой-то совет молодому человеку, прежде всего, надо другой ему совет дать, постараться действительно с Божьей помощью, с молитвой, уйти, убежать оттуда, не прощать. Ни один нормальный духовник в такой ситуации не скажет, ну, прости его. Ни один не скажет, потому что он знает, что такое войти в такую скорбь. Скажет, беги из этого города, беги оттуда, чтобы тебе не видеть ничего, измени свою жизнь, пойди туда, поезжай туда-то, сделай то-то, и может быть потом, в конце жизни, когда ты изменишься, может быть потом ты сможешь понять, почему тебе это было дано. И потом, когда ты придешь второй раз или третий раз ко мне, я тебе скажу, что тебе делать дальше. А это такие советы. Прости его. Вот это уровень нашей, так сказать, психологии, и с этим мы сталкиваемся каждый день. Я советую все постепенно, все не так просто. Я советую, кстати говоря, вот тем, кто интересуется этим вопросом, обратить внимание на то, что если у нас трудов этих мало по воцерковлению психологии, а что значит воцерковить психологию? Это значит приобщить прежде всего психологов к опыту святых отцов, и показать, что у психологии отец не Фрейд. Этого отца, может, как раз и стоило бы вот, по эдиповому комплексу, так сказать, в этом теоретическом смысле убить. Не он отец психологии. У психологии есть другой предок и живой предок. Это аскетика христианская. Она содержит столько удивительных психологических примеров и, так сказать, концепции, которые, если бы психология современная знала, она бы поняла, насколько примитивно выглядят вот подобного рода советы на уровне аскетики. И уже тогда могла бы заниматься человек, вот здесь, наверное, главное, как видеть человека, исходя из того, что он высокоразвитое животное, энергетическая, так сказать, единица, которая принимает энергию, отдает, робот, машина какая-то, которая двигается, функционирует, механически совершая что-то. Или богоданное чадо, которое, так сказать, имеет уровни духа, души и тела. И тогда действительно на дух, можно сказать, будет, тогда богословие отдаст в руки такой верной и верующей психологии душу, оставив дух, конечно, ибо от духа все идет. Дух омывает, очищает и душу, и тело. тогда действительно психология может разбираться с тем, как функционирует душа в тех или иных ситуациях, как помочь душе в конкретных житейских ситуациях. Тогда психолог будет помощник священника. Да, ну вот, конечно, что еще замечательно, чтобы вам было ясно. Я просто об этом подзабыл, потому что это у меня есть в одной статье, посвященной в свое время вот гибели лодки подводной Курск. Там был такой момент, когда это все, значит, происходило, я обратил внимание на такое телеинтервью, когда еще вот эта вся шла недостойная эта возня, что вот достают, еще живы, еще вот-вот-вот, а там все живы, не все, хотя большинству людей было ясно, что там все погибли с самого начала. Там много шло, там шло, кстати говоря, чисто психологически, это совершенно верно, духовно-психологически надо было сразу сказать, что там все погибли, постепенно готовя людей к этому, родителей, сразу, вот эти вот разговоры, что они живы, а может быть не живы, сыграли гораздо больше злой роли, чем правда, горькая, но правда, понимаете, в данной ситуации. Так вот, на фоне вот этой всей жуткой, вот там было много очень интересных вещей, вот на фоне этой жуткой возни вдруг поехали туда какие-то психологи с экстрасенсами. И во время, значит, одного интервью сказал, нам очень сейчас трудно работать с ними, с родителями. Мы сейчас работаем над тем, чтобы они как можно больше плакали. Пусть как можно больше плачут, потому что эти слезы, так сказать, должны выйти из них, и тогда вот они успокоятся. Понимаете? Да, эмоциональный накал. Понимаете? То есть это кажется вам уже привычным. Что в этом такого? Это же правильно, чтобы они как можно больше должны выплакать и плакать. Понимаете, это подход к людям, как к игрушкам. Это не подход к человеку в его действительно личностном аспекте. Это рассмотрение человека всего лишь как вот такого существа, на которое надо надавить, чтобы вот из него как можно было больше энергии вышло или вошло бы энергии. Понимаете, так любой бы духовник, если бы лет за 100, за 200 такого слышал, он бы ужаснулся этому. Ужаснулся бы этому. Есть место плачу, есть место утешению. Например, я приведу вам пример. Благочестивые люди знают, что когда, например, опускают покойного человека в могилу, то этот момент для родных очень тяжелый. И обычно начинают все очень горько плакать. И рыдать и стонать от последней боли. Обязательно кто-то находится, если верующий человек рядом, он подойдет, возьмет за руку и скажет, давай лучше помолимся. Давай лучше сейчас помолимся. Не думай сейчас о себе. Не думай сейчас о своих слезах. Успеешь ты еще наплакаться. Давай помолимся. Сейчас душа этого человека уходит. Думай сейчас о ней, а не о себе и своих эмоциях. Да, тебе тяжело. Преодолей эту боль. Вот есть вам психологическая работа. Реви, реви! Реви давай как можно больше, чтобы на завтра ничего не осталось.
С другой стороны, на самом деле, чтобы не было какого-то помешательства,
вот, лучше выплакать. Понимаете, в чем дело? Все. Это бывает у каждого человека по-разному. У каждого человека бывает по-разному. Нельзя подходить с этой целью, как можно больше плакать. Понимаете, вот здесь как раз психология, она полностью расходится со аскетическим видением человека. Потому что берется не просто формула «человек и плач», а берется конкретный случай. Горе, погибающий, допустим, сын или родственник, ты и Бог в этом всем. И в пределе святости вообще не плакать надо, да? А сказать «слава Богу за все». В пределе святости, как Иов сказал, «Бог дал, Бог взял, благословенно имя Господне». Но так не скажет, допустим, эта мать. Она в большинстве случаев такая мать не Иов. Она не скажет. Значит, надо находить компромиссное состояние между призывом к святости и конкретной немощью этого человека, а не поощрять эту немощь. Понимаете? Я приведу вам другой пример, чтобы вам было ясно. Я об этом как-то рассказал, но он одновременно и к этой теме, и к теме сектантства тоже подходит одновременно. Однажды во время своей одной из поездок на север России Я, значит, зашел, так было нужно по плану, в психиатрический дом. Причем достаточно такой бедный, несчастный, значит, барак, можно сказать, где содержались заключенные, эти умалишенные. И там несколько из них захотели, узнав, что священник, да еще к ним пришел, захотели, значит, встретиться со мной. И вот был один молодой человек. Ему было лет 25-26. Он уже лет 6 находился в этой клинике безвылазно. Его каждый день кололи сильнейшими лекарствами. И я видел, что он идет к смерти. Потому что для него оттуда выхода нет. Вот так, если взять. И любой вам, так сказать, врач скажет, ну что ж, у него маниакально-депрессивное состояние. Он все время, если его не колоть, он буйствует. Вот так и колят человека, и все. И заколят до смерти. Надо его колоть? Надо, потому что если его не колоть, он там все разнесет. Но решение ли это проблемы? Нет, не решение. Если бы, конечно, я там не одномоментно был, я или другой какой-нибудь священник, может быть, пользы было бы от этого больше. Надеюсь, что пользы будет больше. И вот человек стал мне рассказывать о том, я стал спрашивать, что случилось, почему он здесь. Он сказал, батюшка, я очень верующий. Я очень верую, я знаю много глав Писания и наизусть, и показывает мне Евангелие. И это Евангелие все подчеркнуто разными цветами, строчки красными карандашами, синими, там абзацы какие-то выделены. Я говорю, что такое, почему? Батюшка говорит, я сатана, я антихрист. Я говорю, кто тебе сказал? Никто мне не сказал, я это знаю. Стал такое говорить. Вот, говорит, пока видите, вот на этой странице здесь это про меня написано и это про меня. Я сказал, ты что, наверное, был проповедником протестантским? Да, говорит, батюшка, как, говорит, вы догадались? Я, говорит, был проповедником, значит, какой-то евангелической церкви. Я говорю, и что ты, говорит, хочешь? Я говорю, ты хочешь быть сатаной? Ты хочешь этим быть? Да нет, говорит. Я, говорит, люблю Бога всей душой. Но я, вот, к сожалению, именно вот этот вот, о котором написано там-то и там-то и там-то. И, значит, ну, еще был там, был ряд, значит, у нас разговоров. И потом в конце ему сказал, вот, единственное, чем я могу тебе помочь, вот ты мне скажи, ты любишь Бога всей душой? Да, говорит, всей душой люблю Бога. Ты можешь ради Бога сделать одну вещь хотя бы? Да, говорит, могу. Я говорю, ты можешь вот это Евангелие отдать врачу и года два к нему не подходить? Он говорит, он очень как-то нехотя написал, а как же, мол, без Евангелия, без книги спасения. И тем не менее, значит, он согласился. Вот я думаю, что если он это выполнит, если еще с ним поработать, потихонечку можно начать выводить, если тело его до конца не изношено этими уколами. Вот представляете парадокс? Из любви к Богу и ради спасения этому человеку надо отказаться от всяких, да, не только от Евангелия, мы говорим там, а всяких разговоров о спасении, о проповеди, потому что он продолжает проповедовать в этом сумасшедшем доме, как бы от противного уже, себя считая там этой силой и так далее, и так далее. Понимаете, духовный подход, он, я думаю, и я вам хочу сказать, что в своем опыте пасторском я очень часто действую так, что мне потом люди приходят, даже вот маловерующие, говорят, о, говорит, какой вы психолог. Говорят, какой я психолог. Я себя психолог, я никогда не учился, психологических факультетов не заканчивал, и психологии как предмета мне не преподавалось нигде. Значит, духовная жизнь рождает психологию, понимаете? И тогда действительно мы, исходя из духовного опыта, нет, деточка, ни в коем случае. Он, кроме всего прочего, может быть психологом, понимаешь? Кроме основного своего, так сказать, духовничества, он еще, то есть психология лишь одна из функций его. Кстати, она у кого-то может быть, а у кого-то может не быть. Например, я вам хочу сказать, что какой-нибудь один из тех, кого мы почитаем как святых старцев, ну, например, из ближних нам уже вот оптинские старцы, да, или же святой праведный Иоанн Кронштадтский, и наши более древние святые Серафим Саровский, Сергий Радонежский, многие те, которые в древности, они, я думаю, все-таки в основном исходили в своих советах и в своих, так сказать, каких-то вот этих чудных деяниях, исходили не из знаний психологии, а вообще без всякой психологии обходились. Просто реально зная, что хочет об этом человеке сказать сейчас Бог. Какая тут психология? Здесь уже нет никаких... Что такое тогда психология? Это подпорки, лесенки. А тот, кто летит, тому лесенки не нужны, он уже в полете. Понимаете? Поэтому как подпорки все эти вещи нужны, пока мы карабкаемся.